Мы продолжаем исследовать Евангелие от Иоанна. И в этом Евангелии, как вы помните, апостол Иоанн, евангелист Иоанн, он ставит перед собой цель, основная цель – рассказать нам об Иисусе, объяснив то, что Иисус является Христом, то есть Божьим Сыном, объяснить в достаточной степени, чтобы каждый, соприкасающийся с этой книгой, мог уверовать, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и чтобы, веруя в Иисуса Христа, каждый человек мог иметь жизнь во имя Его. Об этом очень ясно сказано в конце Евангелия. И каждый раз, когда мы читаем ту или иную его часть, нам нужно помнить, что это основная задача, это основное намерение, которое Дух Святой имел, когда Он вдохновил евангелиста Иоанна написать эту книгу для того, чтобы она стала источником духовного вдохновения для каждого из нас сегодня. Но на протяжении всего Евангелия здесь есть разные грани. И каждая грань отмечает тот или иной вопрос, аспект нашей жизни, аспект нашего познания Иисуса Христа, аспект того, как мы воспринимаем Его, как мы отражаем Его в сути того, кто мы есть. Если вы помните, несколько прошлых проповедей мы посвятили исследованию истории, которая произошла у Иисуса Христа и учеников, когда они шли из Иудеи в Галилею, им нужно было проходить через Самарию, и они остановились там у самарийского города Сихарь, там был колодец, и вот там произошел очень интересный разговор между Иисусом Христом и женщиной, которая пришла для того, чтобы взять воды, пришла за водой туда, к этому колодцу. Вы помните, эта история фокусируется на самом главном, то, что люди не могут утолить свою жажду без личного отношения с Богом, которое возможно только через Иисуса Христа, через Мессию. К этому приводит весь диалог. Он был сложный, помните, там много граней было. Мы говорили о живой воде, которую Бог дает, отмечали и разбирали, что это такое. Сегодня мы посмотрим на эту же историю немножечко в другом свете. Мы чуть-чуть дальше почитаем еще несколько стихов, но посмотрим на нее в другом свете. Дело в том, что евангелист Иоанн, кроме того, что он сам убеждает нас в том, что Иисус есть Христос, кроме того, что он свидетельствует нам о Христе, он еще хочет отразить еще одну очень важную грань. Эта грань заключается в том, что каждый человек, соприкасающийся с Иисусом Христом, каждый из нас, кто переживает вот это просвещающее действие Божьей спасающей благодати, каждый из нас становится свидетелем Иисуса Христа. Это очень интересная история, как она раскрывается здесь. Мы видим, что этот разговор Иисуса Христа с самарянкой – это удивительный урок свидетельства о спасении. Когда мы говорим о свидетельстве, мы очень часто сталкиваемся с различными теориями, системами, представлениями того, что оно из себя представляет, или каким должно быть свидетельство о Христе. Возможно, вам самим где-то приходилось участвовать в том, что вы говорили другим о Христе. Возможно, вы слышали или читали какие-то книги, что это такое. Может быть, вам где-то мысли приходили о том, что это важная часть жизни, но вы как-то уходили в сторону от этого вопроса. Мы не будем сейчас анализировать разные системы, которые люди предлагали. Вместо этого мы просто посмотрим на Иисуса Христа и посмотрим на то, что произошло во время Его остановки вот здесь у колодца в Самарии. В прошлый раз мы говорили о том, что Иисус Христос видел спасение людей, видел их отношение с Богом наивысшим приоритетом. Помните, Он говорил ученикам: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Смысл этого был в следующем. Ученики принесли Ему поесть, Он уже достаточно давно не ел, Он был голоден, очевидно, что Он был голоден. Вот. И когда Он видит толпу людей, которая идет к Нему оттуда, из самарийского города, для того, чтобы услышать о спасении, Иисус отодвигает еду, несмотря на то, что Он сильно голоден. Несмотря на то, что он действительно сейчас мог бы найти оправдание. Хорошо, люди дорогие, дайте я поем хоть. Я уже очень давно мы шли, скорее всего, они действительно сильно хотели есть, что они остановились у самарийского города, потому что иудеи с самарянами не сообщались, и они старались избегать таких подобных контактов. То есть у Иисуса Христа было достаточно много оправдания, чтобы найти объяснение, почему Он мог бы отложить этот разговор с людьми. Но Иисус вместо этого откладывает свою еду, возможность поесть. И вот после того, когда этот диалог произошел между Христом и учениками, мы видим дальнейшее развитие этой истории, которая помогает нам увидеть несколько граней. Во-первых, мы можем здесь увидеть, чем мотивировано свидетельство Иисуса Христа. Когда мы говорим о нашем свидетельстве или несвидетельстве, когда мы говорим с людьми, вот два дня назад, вы все собирались, я думаю, все или подавляющее большинство из вас, собирались вокруг стола. День благодарения был. И вот каждый из нас, он всегда мотивирован чем-то. О чем мы говорим? О чем мы будем говорить? Или мы будем искать того, что Божье, чтобы оно культивировалось в сердце каждого человека? Или же мы будем говорить о том, о сём, о политике, о экономике, о своих собственных болячках, о всяких разных проблемах, которых у нас много? Все начинается с мотивации. Иногда нас проинструктируют служители и говорят, нужно говорить вот об этом. Три вопроса. Помните, было в воскресенье на собрании? Вот. Кстати, я не буду сейчас руки поднимать, кто об этих трех вопросах говорил. Вот. Ну, хотя бы для тех, кто хотел, был какой-то ориентир, что вот есть что-то. Иногда нам говорят отсюда из-за кафедры, говорят, нужно свидетельствовать неверующим о Христе там, где вы работаете или там, где вы учитесь. И вот человек под осознанием своего долга, он пробует где-то с кем-то заговорить. Есть разные мотивации, мы можем увидеть мотивацию Иисуса Христа. Вот эта мотивация делает свидетельство сильным и делает свидетельство естественно эффективным. Об этом мы и посмотрим сегодня. Кроме того, мы посмотрим на подход, какой был у Иисуса Христа подход к свидетельству, тоже немаловажная вещь. И последнее, какие цели преследовал Господь, когда Он говорил людям о спасении. Причем эти принципы применимы не только к разговору с абсолютно неверующими. Женщина, с которой Он имел дело, это была религиозная женщина. Она была, конечно, очень либерально религиозная. Она далека была от того, чтобы быть настоящей верующей, но она знала о Боге, она могла теоретизировать, на какой горе поклоняться, она могла очень много рассказать и даже выступала с позиции силы. Она с позиции как-то свысока немножечко говорила с Иисусом Христом. То есть речь идет не только об абсолютных атеистах. Кстати, в четверг мы исследовали текст из 14 главы Деяний апостолов. Вот там история показана, история проповеди людям, которые язычники, которые не знают Бога совсем. И там апостол Павел несколько другую стратегию применяет. Но суть одна и та же, которая была в одном случае, которая в другом случае. То есть это касается каждого нашего разговора и разговоров наших со всеми людьми. Итак, первое, что мы видим мотивацию свидетельства, которое есть у Иисуса Христа, и мы можем ее сформулировать. Этой мотивацией была естественная забота о благе людей. Забота об истинном благе людей, она была движущей силой всего служения Иисуса Христа. Именно ради этого Он пришел на землю, Он пришел ради блага людей. В предыдущей главе, в разговоре с Никодимом, если вы помните, Иисус объясняет причину своего присутствия на земле. Помните известный стих Иоанна 3:16? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Какой мотиватор основной, который всю эту программу искупления запустил в действие? Огромная любовь Божия к миру, к людям, которые погибают. Именно она заставила весь этот механизм двигаться. искренняя любовь к людям. Когда мы говорим о наших сегодняшних соприкосновениях с разного рода людьми, наша мотивация наших разговоров с ними, она будет играть решающую роль. В чем мы заинтересованы? Иисус Христос в любом своем соприкосновении с людьми, Он был пропитан искренней заботой об их истинном благе. И вот эта мотивация очень хорошо видна в разговоре Иисуса Христа с самарянкой. Находясь вот в этой точке своего жизненного пути здесь, у самарянского колодца, Иисус верно выполняет волю своего Отца, вот ту любовь, которой был мотивирован Его приход сюда на землю. Кстати, это не была какая-то суперпроповедь. Когда мы посмотрим то, о чем говорит Иисус здесь у этого колодца с этой женщиной, мы не увидим здесь какой-то образец, по которому гомилетику можно было преподавать. Это обычный простой разговор. Кстати, это очень хороший урок для многих проповедников. Сила проповеди не в силе, не в красоте гомилетической конструкции. Сила проповеди прежде всего в настоящей глубокой мотивации. И именно она, вот здесь эта мотивация Иисуса Христа, именно она сыграла здесь колоссальную, ключевую роль. Давайте посмотрим, из чего она складывалась, эта мотивация. Прежде всего, понимание настоящей нужды людей. Он соприкасается с людьми, и он не безразличен по отношению к ним. Он чувствует их боль. Он понимает их проблему. Он понимает, что у этого человека есть глубокая зияющая пропасть, дыра где-то там в его душе, которую он пытается заполнить, и бедняжка, к сожалению, бесполезна. Не может он заполнить эту дыру. И вот именно такими видел Христос людей. Посмотрите, что происходит здесь. 7 стих, 4 главы. Мы вернемся немножко назад, перед тем, как мы прочитаем оставшуюся часть этой истории. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Очень интересно, как начинает Иисус разговор. Он не говорит так, смотрит, женщина приходит, он не подходит к ней так, что посмотрел, как она: «Иди сюда, чадо мое, вот сейчас я возвещу тебе, кто ж ты такая и как ты себя ведешь». Иисус очень просто, очень, кстати, он подходит здесь, подчеркивая свою собственную нужду. Он подходит не с позиции силы, он просто говорит, он хочет пить. Ты попить мне не дашь? Не можешь дать мне пить? Это совершенно другой разговор. Опять-таки, он не заискивает с ней, он не пытается произвести впечатление, он просто, он естественен с ней. Он не предстает перед ней эдаким суперменом, а он же рассчитывает, он же знает, что в конце он скажет ей: «Я Мессия». Ну и вот здесь бы в самом начале нужно было бы так, в общем, привести себя в порядок, так, чтобы произвести впечатление, как у меня вид мессианский. Мы не видим ничего подобного здесь. Мы видим абсолютно простой контакт. Он не стремится произвести впечатление, он не пытается создать в ее глазах какой-то особый славный имидж самого себя. Он заговорил с ней, естественно, просто, и он начинает свой разговор со своей нужды. Он не фокусируется на ней даже. Мы вообще не видим в этой истории, удалось ему все-таки попить или нет, в конце концов. Но он начинает разговор именно с этой точки. Почему он это делает? Потому что он видит, перед ним стоит цель, он видит нужду этой женщины. И для него это главная точка отсчета. Друзья наши, любое наше свидетельство о людях, будь то нашим ближним, будь то вашим детям, будь то нашим родным и близким, которые не знают Иисуса Христа, будь то тем, кто где-то слаб в вере, будь то человеку, который живет рядом с вами, сосед, или человек, который учится с вами, или же посторонний абсолютно человек, наше правильная мотивация или эффективное свидетельство, оно всегда начинается с нашего сострадания к этим людям. У каждого человека есть нужда. Люди нуждаются в Боге. Они нуждаются в Иисусе Христе. В этом их самая большая проблема и самая большая нужда. Они, конечно же, не знают этого, подобно этой женщине. Она не знала о источнике живой воды. Она все думала о том, что мужики какие-то пошли, вот никак не попадется хороший. Помните, она перепробовала много из них. Она видела проблему свою в ком-то или в чем-то, но Иисус-то ясно понимает, ее проблема в том, что к Богу она не пришла. Причем обратите внимание на слова Иисуса Христа. Он не читает ей лекции. Он даже не начинает с Ветхого Завета и не пытается ей преподать урок морали. Он обращается к ней простой фразой: «Если бы ты знала дар Божий». И в этом отличается мотивация. Вот это определяется мотивацией. Человек, который хочет произвести впечатление, хочет заставить кого-то думать так, как он думает, даже если это правильно. Человек, который хочет воспитать кого-то, он будет вот так вот сверху давить, даже правильными словами. Так делали фарисеи. Вся деятельность фарисеев именно так была построена. Заметьте, Иисус совершенно по-другому подходит. Он не унижает ее, хотя ее было за что унизить. Он даже не избегает ее. Он не выражает свое отвращение ее образом жизни, ее моралью, ее репутацией, тем, кто она. Вместо этого он видит ее жалкую душу, измотавшую себя в этой бесполезной погоне за счастьем, которое она пыталась найти в отношениях с мужчинами. И он ей говорит слова: «Ой, если бы ты знала дар Божий». И в этом разница, ключевая разница. Обратите внимание, что Иисус встречается с самарянкой, то есть с представительницей враждебно настроенного народа. Мы видим, как сейчас быстро это все происходит. Как сегодня быстро жгут флаги, как сегодня быстро санкции объявляют, как сегодня быстро народы становятся врагами. И это вот всего лишь из-за какого-то инцидента, который происходит. То, что было там в Самаре, это веками вражда была. Вражда была глубочайшая. Иисус встречается с этой в современном контексте. Многие люди десятой дорогой бы обошли. Во-первых, он встречается с представительницей враждебного народа, это первое. Во-вторых, что мы видим здесь? Он встречается с женщиной, репутацию которой он очень хорошо знал. Представьте себя сейчас на месте Иисуса Христа и представьте то, что у вас есть вот такой личный контакт, личная встреча с каким-то человеком, который известен своим, ну, чрезвычайно аморальным образом жизни. Когда люди встречаются с такими, они хотят, если уж им надо, то они через перчатки как-то к ним, вот если надо прикоснуться. Они как-то уж так уж, если совсем надо, то уж так, чтобы не оскверниться, совсем не оскверниться. Мы видим, что здесь совершенно другой подход. Совершенно другой подход. Он хорошо понимал, как ее соотечественники смотрят на нее. И он очень хорошо понимал, что будут думать о нем, когда его увидят мирно разговаривающим с ней. А, ну, понятно, еще один. Скорее всего, возможен такой вариант. И заметьте, несмотря на все это, Иисус очень просто, естественно, доброжелательно и сострадательно говорит с этой женщиной: причина, единственная причина. Он видит ее нужду. Для него совсем не важно, это совсем не входит в его цели, чтобы производить впечатление, заботиться о своем собственном имидже. Он как бы не замечает всего этого, он фокусируется на одном, на ее истинной нужде. Она не знает Бога, она не знает его дара, дара спасения, который он принес на землю через Мессию. Это один из основных вопросов, друзья. Практически все окружающие нас люди имеют те или иные проблемы. Вспомните людей, которые вокруг вас. Верующие и неверующие. Все люди имеют какие-то проблемы, имеют какие-то трудности. И наша задача всегда принести им Христа. В любом контексте. Конечно, мы чаще всего фокусируемся на их негативных действиях, качествах, которые нам неприятны, противны, которые мы хотим избегать. Но пример Иисуса Христа говорит о том, что Он ищет в любом контексте возможность принести туда спасение, помочь им увидеть и найти того, без которого их жизнь не будет иметь смысла, без которого они никогда не найдут счастья. Итак, это первое. Он поднимает нужду. Второе. Он искренне желает помочь. Он не просто понимает истинную нужду этих людей, у него есть внутреннее желание помочь. По всей видимости, женщина, с которой он имел здесь разговор, она уже привыкла к враждебному отношению со стороны людей. Это очень типично. Люди, которые привыкают, что с ними враждебно разговаривают, они начинают защищаться тогда, когда на них не нападают. Я не знаю, приходилось вам иметь такой разговор, вы абсолютно доброжелательно пробуете что-то чуть-чуть человеку помочь, а он отвечает вам сразу же, выставляет всю свою защиту. Причина, почему так происходит, скорее всего, в том, что этот человек привык жить во враждебной атмосфере, и он начинает защищаться, как я уже сказал, даже тогда, когда на него никто не нападал. Мы видим именно эту картину с женщиной. Посмотрите, эта женщина услышала этот разговор. Иисус говорит, дай мне пить. Очень, очень скромно. Он ничего даже ей не сказал еще. Он никакой коррекции не сделал, ничему ее не пытался учить еще. Он просто попросил пить. И смотрите, как она сразу же в такие его воспринимает. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Заметьте, она явно не поддерживает разговор. Вот есть люди, которые поддерживают разговор, вы с ними говорите, они поддерживают разговор. А есть такие, которые его постоянно заворачивают, они пытаются его закончить, обрезают этот разговор. И даже в данном случае, смотри, что она делает, она его обвиняет. Такая легкая тень обвинения в адрес Иисус, как ты начал осмелиться со мной говорить, со мной самарянкой? Она могла бы по-другому, она могла бы воспользоваться, смотри, хоть один доброжелательно говорит, ну хотя бы там ну, про погоду бы поговорила, вот жара такая, да, вот, ну не показывая, кто она такая, и может быть сказала, да, вот срочно потребовалась вода, и пришлось даже по жаре прийти. Здесь. То есть какие-то нейтральные темы могла бы развивать. Но мы видим, что она наоборот подчеркивает не то, что объединяет ее с собеседником, а то, что разделяет. И это еще один барьер встает между ею и Иисусом. А Иисус, заметьте, он мог бы подойти. Ну знаешь что, дорогая, я к тебе и так. Кто бы с тобой вообще разговаривал? Я с тобой и так начал разговор. А ты мне здесь еще отворот-поворот. Ну, знаешь что? И иди теперь со своими мужьями. И живи, как жила. Но заметьте, что делает Иисус. Возникает еще один барьер, причем она его строит. Иисус совершенно спокойно преодолевает. Он как бы не слышит упрека. Он не реагирует на обиду. Его пытается унизить. Его где-то как-то подчеркнуть, его это неправильное статус, что он иудей, что он заговорил здесь, оказался здесь в самарянском городе. Но он видит ее нужду, он искренне сострадает, и он сильно хочет помочь, и поэтому он не слышит упрека. Давайте посмотрим, что произошло до сих пор. Иисус начинает разговор с женщиной вполне дружелюбно и смиренно. Несмотря на то, что он хорошо, очень хорошо знает, кто она. Она отвечает ему враждебно, настороженно. Он выражает ей сострадание, понимая, что она не до конца осознает своей истинной проблемы. Он говорит, Иисус сказал ей, смотрите, о, если бы ты знала дар Божий. Вот заметьте, на ее этот выпад он отвечает, если бы ты знала дар Божий. Дар Божий, который действительно тебе нужен. Сама просила бы. Но несмотря на это, несмотря на то, что Иисус вот так с состраданием продолжает с ней говорить, мы видим, что следующий ход женщины был еще более враждебным. То есть она продолжает эскалацию поднимать все выше и выше. 11 стих. Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок». Она уже ему сказала, что ты иудей. И это очень серьезно. Вы знаете, когда друг друга начинают обзывать разными национальными или националистическими такими терминами, это обидно. Она уже ему приклеила штамп. И здесь она еще добавляет: кроме того, у тебя еще ведра нет, которым можно было бы зачерпнуть, а у меня есть. Заметьте, как она поднимает, кроме того, она здесь еще и религиозную добавила такую подоплеку, элемент. Неужели ты больше отца, подчеркивает, нашего, не вашего, нашего Иакова. Отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец. Он у нас этот колодец. Мы здесь продолжатели великого дела Иакова. То есть она, естественно, ассоциирует себя с Иаковом, чтобы подчеркнуть свою значимость и его незначительность. Это вполне типично для людей. С любым человеком заговори, и у людей есть всегда внутренняя потребность как-то найти свою собственную значимость, какой-то формой подчеркнуть. А я знаю, вы ему говорите, он говорит, а я знаю, а у нас тоже так, а у нас в квартире газ. То есть у каждого есть какое-то достоинство, которым человек пытается каким-то образом себя поднять и поставить немножечко выше. И вот вступая в контакт с незнакомыми людьми, особенно с теми, кто хочет чему-то их научить, что-то им проповедовать, люди прежде всего занимают вот такую защитную позицию. Они не готовы открыть свою нужду и признать, что они действительно, им нужна помощь в данной ситуации. И вот эту оборону, друзья мои, эту оборону можно пробить только искренним состраданием к этой нужде. Только по-настоящему любящим сердцем. Ничем другим невозможно, искренним желанием помочь, готовностью не замечать личных оскорблений, унижений и так далее. Мы видим, Иисус совершенно не реагирует на эту враждебность, на унижение. Он как бы их не слышит, он стал выше обид. Он продолжает разговоры, кстати, направляет его в нужное ему русло. Он очень хорошо понимает проблему этой женщины. Он видит ее беспомощные попытки найти счастье там, где его не может быть. И хотя она стала жертвой своего собственного греха, своих собственных решений, это был ее выбор, когда она оставляла одного и шла за другим, и дальше шла дальше. Это была ее ответственность. Несмотря на это, Иисус, сострадая к ней, желает указать ей на дар Божий. В этой истории ни одного укора. Хотя, как я уже сказал, было за что укорять, и не только укорять, а здесь можно было сделать показательный пример, каким образом расстрелять из духовного пулемета все ее негодные поступки. Иисус не делает этого. Итак, мы видим две вещи, из которых складывается мотивация Иисуса. Первое – понимание настоящей нужды. Он ясно понимает нужду этой женщины. Второе – искреннее желание помочь. Третье мы видим – указание на решение проблемы в Боге и Его Мессии. Это то, что делает Иисус. Несмотря на враждебный тон разговора с ним, Иисус настойчиво и доброжелательно объясняет женщине: у тебя есть огромная проблема, твоя душа иссохла от жажды, и я покажу тебе путь, как ты можешь утолить эту жажду. Я покажу тебе дорогу, которую я пришел проложить. Он пришел на землю для того, чтобы помочь людям понять, что все их проблемы связаны с тем, что они не знают Бога, не имеют отношений с Ним, не живут им. И Он пришел для того, чтобы построить мостик между людьми и Богом, для того, чтобы помочь им иметь мир с Богом и установить настоящее общение с Ним. И именно этим Он движим. Именно это является вот этой главной силой, главной мотивацией, которая движет Его все дальше и дальше. 14-13 стих. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Заметьте, здесь нет доказательств, здесь нет апологетики, здесь нет каких-то сложных схем. Здесь есть простое объяснение. Тебе нужен источник, который твою жажду утолит. Я знаю, где он. Я имею связь с этим источником. Я пришел тебе помочь. Иисус ведет ее к Богу. В этом его главная цель. Он не хочет доказать ей свое превосходство. Он не фокусируется на ее аморальной жизни. Он не имеет отвращения к ней. Он не унижает ее. Он дорожит ее душой и терпеливо, шаг за шагом, ведет ее к Богу. И вот в этой точке наступает поворотный момент. Мы видим, как вот эти вот противотанковые орудия, которые были выстроены, подняты по тревоге этой женщиной, когда она начала обороняться, как они потихонечку сворачиваются. Мы видим, как потихонечку эта женщина мягчает. 15 стих. Женщина говорит ему так, робко говорит, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды, не приходить сюда черпать. Друзья, люди по-разному реагируют на благую весть. Но в глубине души все они хотели бы обрести удовлетворение своей жажды. Иисус это очень хорошо знал, он в этом был уверен. Несмотря на всю браваду, на самоуверенность, на попытки показать себя удовлетворенными и счастливыми, в глубине души у каждого человека глубокий вакуум, который он безрезультатно пытается заполнить чем-то. Их неверие и грех – являются главными препятствиями на их пути к Богу. Очень часто именно их грех является тем заменителем или тем вариантом, которым они пытаются заполнить эту пустоту для того, чтобы это удовлетворение получить. Поэтому Иисус и переводит этот разговор в данной точке к тому, чтобы коснуться вот этого препятствия. И заметьте, как он ювелирно это делает. Даже здесь, когда он точно знает, сейчас он будет говорить о ее греховности, он точно знает, но он делает это чрезвычайно благородно и очень аккуратно. Слушайте, что он говорит. Он спрашивает ее, он говорит, позови мужа своего. 17 стих. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Заметьте, Иисус так подвел разговор, что эта женщина сама сказала о своей проблеме. И даже когда она сказала о своей проблеме, то он не заехал туда бульдозером и не стал разворачиваться на этой ее проблеме так, чтобы втоптать ее поглубже за то, кто она есть. Он этого не делает совершенно. Он говорит, правду ты сказала. Женщина отвечает ему, Господи, вижу, что ты пророк. Здесь, конечно, 2 аспекта есть. Один очевидный, что он знал то, что ей казалось, не должен бы знать посторонний человек, странник. Это первый. Но здесь есть еще другая причина. Я думаю, что есть еще одна причина. Когда она поняла, что этот человек знает, кто она, вот здесь и возник вопрос, возникло ощущение, а почему он так любезно со мной разговаривает? Ведь те, кто меня знают, они так со мной не говорят. Ведь те, кто меня знают, относятся ко мне совершенно по-другому. Вот что означают эти слова. Я вижу, что ты пророк. Конечно, друзья, у нас нет сверхъестественных дарований, таких как у Христа. Мы не можем знать мысли и жизнь людей, с которыми мы говорим. Но мы точно знаем, что каждый человек грешен. Это абсолютно точно известно. Мы знаем, что каждый человек пытается обрести счастье без Бога. И это и есть грех. Это и есть их самая большая проблема. Проблема не в том, насколько ужасен социальный аспект греха. Кто-то может быть 5 раз разведен, а кто-то может быть поглощен самоутверждением через карьеру или стремление к тому, чтобы иметь больше денег при внешнем кажущемся благополучии. Проблема в том, что и одни, и другие рассчитывают найти удовлетворение вне Бога, а значит, во грехе. Значит, чем-то заменить Бога. Это и была главная причина, по которой Иисус упомянул о грехе этой женщины. Ему совсем не было интересно копаться там во всех ее проблемах. Абсолютно. Он ведет ее к одной вполне определенной цели. Обратите внимание, Христос подчеркивает очень тонко. Он говорит, и тот, с кем ты сейчас живешь, не муж тебе. То есть он говорит, и в этом удовлетворение не нашла. То, к чему ты стремилась, продолжает также, также иметь вот этой зияющей дырой быть в твоей личности и в твоей жизни. Вот почему он именно после этого переводит разговор к двум решениям. Два решения, которые мы видим здесь, которые Христос предлагает. Первое, он говорит, утоление жажды или решение человеческих проблем возможно только в поклонении Богу, только в искреннем, настоящем поклонении Богу. Вот почему он переводит эту тему туда. Самарянка верила в Бога. Она признавала, что Бог есть. Она, правда, не понимала, кто он такой. Она не имела точного представления. Вот почему Христос говорит, поклонение должно быть в духе и истине. То есть он подчеркивает, что она, во-первых, не искренне поклоняется Богу. Она знает, что Бог есть. В отличие от людей в Афинах, например, где апостол Павел начинает им рассказывать, вот кто Бог. Самарянка знала, что Бог есть. Она имела представление о Боге, но она не поклонялась Ему. Смотрите, 23 стих. «Но настанет время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Это его месседж к этой женщине. Да к ней, вот к этой израненной, измученной грехом душе слова Иисуса звучат. Таких поклонников. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Обратите внимание, что Иисус даже не призывает ее к покаянию. Интересный разговор. Он просто говорит ей о Боге. Он здесь не устраивает алтар-кол. Призвать, приди сюда, чадо мое. Он рисует перед ней картину ее, измученной этой жаждой души. И он показывает, вот Бог есть. И для того, чтобы ты жила, чтобы эта вода живая, которая может насытить твою душу, она стала твоей, между тобой и им что-то стоит, грех твой стоит. И твоя душа, держась за этот грех, не может поклониться Богу в духе и истине. А Бог ищет именно таких поклонников, которые бы им поклонялись. Второе, о чем он говорит, что прийти к Богу можно только через Мессию. Посмотрите, 25 стих. Женщина говорит ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос, который придет и возвестит нам все. Иисус говорит, и это я, который говорю с тобою. Друзья, указать на Христа, на Его жертву, на то, что Он совершил ради нас, это важнейший элемент свидетельства о спасении. В этом сила. Посмотрите, мы говорили о мотивации, которая есть у Иисуса Христа, из чего она складывается? Из понимания нужды. Он понимает нужду этой женщины. Второе, из искреннего желания помочь. Он хочет ей помочь. И третье, из ясного намерения привести ее к Богу и к Мессии. Вот эта конструкция, которая в любом случае будет действовать или должна действовать. Нам нужно указывать на Христа. Друзья, до того, как Христос умер, до того, как Он воскрес, до того, как искупление было совершено, на Него указывали пророки, как на что-то, что должно совершиться. И Иисус в данном месте говорит о самом себе. Он говорит, это я. После того, когда искупление совершилось, друзья, мы теперь указываем на Христа, который уже совершил это искупление и которое уже доступно для каждого из нас. Нам нужно указывать на Христа, указывать на Него нашим образом жизни, нашими ценностями, нашим характером, нашим поведением, нашими словами. Нам нужно указывать на Христа нашим детям, которые живут рядом с нами, указывать нашим соседям, тем людям, с которыми мы работаем, учимся, с кем мы встречаемся где-то в любых контактах с людьми, которые у нас есть. В этом главная задача каждого христианина. Нам нужно указывать на Христа, когда мы имеем дело с верующими, с неверующими или вот такими ни рыба, ни мясо, как вот эта женщина. Люди признают Бога, но не живут для Него, они могут философствовать о религии. И таких, наверное, большинство в нашем окружении сегодня подобных людей. Но в этой истории есть еще один момент. После разговора, который состоялся между Иисусом и самарянкой, она немедленно поспешила в город. Она даже не взяла с собой водонос, помните, оставила его там. Тогда это была очень большая ценность. Она оставила его у колодца. Она побежала для того, чтобы сказать о Христе своим соседям. Тогда женщина, 28 стих, оставила водонос свой, пошла в город и говорит людям: «Пойдите, смотрите того, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Она вышла из города, они вышли из города и пошли к нему. Самарянка, скорее всего, еще не уверовала в данной точке. Во всяком случае, она не говорит еще уверенно: «Точно знаю Христос». А греческая конструкция здесь еще даже больше сомнений выражает. То есть она говорит: «Может быть, он Христос? У меня есть подозрение, что он может быть Христом». То есть, ну понятно, это слишком радикальный вывод. Это очень радикальный вывод. И поэтому она, соприкоснувшись с ним, и она бежит к тем людям, которые враждебны ей, и она идет туда для того, чтобы им сказать. Заметьте, вот эта женщина, в которой только что родилась неподдельная заинтересованность Христом, которая еще, ну как мы можем сказать, ну это какой-то, может быть, начаток веры. Интерес, да, точно, интерес. Она, возможно, уже внутри больше убеждена в том, что он Христос. Поэтому и побежала говорить. Но мы не можем сказать абсолютно 100%, ее возрождение произошло здесь. Но смотрите, что она делает. Она отражает тот же почерк свидетельства, который мы видим у Иисуса Христа. Что она делает? Во-первых, она заботится о людях. Она обычно старалась избегать людей, и даже к колодцу пришла тогда, когда никого нет. И люди старались избегать ее, и встреча, ее встреча с людьми была не из приятных всегда событий. Но здесь она преодолевает этот барьер. Почему она преодолевает? Потому что она понимает особую важность этого вопроса для людей, которым она говорит. И поэтому она перешагивает этот барьер и бежит к своим соседям. Это первое. Второе, что мы видим здесь. Смотрите, она не говорит здесь, она не пытается доказать, она не пытается прийти и сказать: вы знаете, что иудеи правы, в Иерусалим нужно идти поклоняться. Она не пытается здесь развить какую-то богословско-доктринальную дискуссию с этими людьми. Абсолютно нет. Все, что она говорит о том, что она пережила от встречи с Мессией. Она говорит: он мне сказал все, что я есть, что я сделал. Вот то, что есть, вот с этим она и бежит к этим людям, и об этом она говорит. И ничего больше. А они бы могли ее спросить: а почему ты думаешь? А на основании какого места Писания из Ветхого Завета, из Пятикнижия ты можешь утверждать, что он действительно Мессия? She had no clue. Возможно, никогда не видела Ветхий Завет. Тогда же не было их распространения. Может быть, где-то в синагоге в какой-то и удавалось. То есть это очень совершенно другой мир, совершенно другая ситуация. Но Христос с ней что-то сделал. И она идет, и она очень просто говорит этим людям: он сделал со мной то, что я подозреваю, что он Мессия. Пойдите, посмотрите сами. В-третьих, то, что она говорит, она их направляет ко Христу. Не к себе, не к своим знаниям. Она даже не пытается ничего из себя доказать, потому что они могли бы здесь же ее спросить: а ты своего этого шестого оставила? Вот оставь сначала, потом мы подумаем о том, насколько твое свидетельство сильно. Заметьте, как все это совершенно в другой стороне. Она вот просто ощутила то, что Христос сделал. Она побежала и говорит им: пойдите посмотрите. Может быть, он точно Христос. Причина, почему она это делает, она не проповедует себя. Ей нет необходимости себя утверждать здесь. Ей, кстати, о себе абсолютно нечего было проповедовать. Совершенно нечего. Она просто говорит: наверное, он Христос. Наверное, он Мессия, который пришел от Бога для того, чтобы решить наши проблемы. Итак, друзья, действенное и эффективное свидетельство о спасении, оно движимо естественной искренней заботой о людях. о их благе. Пока мы не научимся этому, мы не сможем эффективно свидетельствовать ни своим детям, ни своим соседям, ни людям на работе. Мы, может быть, когда-то нас промотивируют и скажут: давайте, начнем. Но все определится уровнем нашей настоящей искренней любви к тем, кто живет вокруг нас. Это ключевой вопрос. Второе очень интересное обстоятельство здесь, в этой истории, я его назвал подход к свидетельству или доверие Богу результатов. В то время, пока самарянка собирала народ или говорила людям о Христе, у Иисуса Христа состоялся разговор с учениками. Мы уже останавливались на части этого разговора, когда Он говорил о том, что у меня есть другая пища. Вот. И вот продолжение этого разговора, оно имеет еще одну очень интересную и важную грань. Он говорит о том, что есть разные периоды. Есть периоды сеяния, есть периоды жатвы. Давайте прочитаем с 34 стиха и по 38. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Помните, что этот разговор происходит на фоне толпы людей, которые идут из города для того, чтобы познакомиться со Христом. И Иисус отказывается от пищи, и Он говорит: сейчас время жатвы, мне не до еды. Он видит этот огромный интерес, который есть у этих людей. Друзья, это можно наблюдать в истории. Вот так определено Богом. Есть периоды, когда больше только сеется слово, сеется семя. Есть периоды, когда больше жатвы. Церковь не всегда, далеко не всегда переживала периоды массовых обращений. Очень часто детям Божьим приходилось настойчиво и терпеливо свидетельствовать о Христе, несмотря на то, что свидетельство, казалось бы, совершенно не приносило плода. Но эти семена, которые сеялись, они производили свою работу. По Божьей милости нам удалось захватить несколько таких периодов тем, кто жил в Советском Союзе. Долгие годы мы находились под жесточайшим давлением атеистических властей. И вот в то время уже само наличие верующих, их присутствие в обществе, оно уже было свидетельством. Я помню свое время в школе, когда я, конечно же, не умел сформулировать Евангелие, я не умел выразить свою веру. Но я точно мог сказать, что я верю в Бога. Да, я молюсь. Тогда, когда с нами проводили антирелигиозные специальные уроки для того, чтобы каким-то образом доказать, как же это плохо, только очень отсталые люди молятся. Да, я хожу в церковь. Да, я верю в то, что будет загробная жизнь. У нас не было тогда христианской литературы. Нас не учили апологетики, евангелизму. Мы просто знали, что Бог есть. Мы знали, что через Иисуса Христа мы имеем в Нем прощение грехов. Мы знаем, что у нас есть вечность, которую мы будем проводить с Богом. И мы знали, что неверующие люди, они будут в погибели. Мы не могли там доказать, почему Бог есть. Мы не могли объяснить все теории. Как я уже сказал, что это все было очень-очень примитивно. В те времена сравнительно мало людей приходили ко Христу. В основном церкви пополнялись за счет детей, которые воспитывались благочестивыми родителями-христианами. В основном церкви так и росли. Это был такой период. И так продолжалось десятилетиями. Но потом время поменялось. Пришла свобода, и вместе с ним пришло время жатвы. В начале 90-х многим из нас, и нам с женой, пришлось участвовать в образовании новой церкви в городе Новороссийске. И я помню вот тот интерес, который был, огромный интерес у людей. Когда ты выйдешь в парк И ты мог целыми днями стоять, и не прекращался поток людей, которые хотели поговорить с тобой о Христе. Когда мы выходили и проповедовали, собирали в разных местах, и на севере, и на юге России, собирали залы целые людей, были полны, наполняли залы. Из-за чего? Просто услышать о Христе. И когда они толпами вставали и шли вперед для того, чтобы получить Новый Завет, получить Евангелие. И когда там мы до полуночи беседовали с этими людьми. Очень интересно, до сих пор мы поддерживаем связи со многими людьми, которые пришли к Богу в то время. Кстати, в нашей церкви есть несколько человек, которые пришли к Богу в то время в Новороссийске. Без всяких каких-то контактов или христианских корней. То есть это был большой период жатвы. Интересный случай, я помню, одна история, одна из многочисленных историй. Одна женщина обратилась к Богу в то время, вот, и как обычно мы спрашиваем, а как вы пришли ко Христу? И она рассказывает. Она говорит, примерно лет 10 тому назад я ехала в поезде, и со мной рядом оказался верующий человек. Он читал Библию, заговорили, он сказал о Боге, он сказал о том, что есть Христос. Это, говорит, было мое первое соприкосновение с христианством вообще. И все, и забылось, и не было потом ничего. Потом, говорит, лет через 5 я была в санатории, и оказалось так, что с женщиной встретилась, которая была верующей. Я, говорит, вспомнила то, о чем мне 5 лет назад говорил человек. И продолжила этот разговор, продолжился чуть-чуть больше еще. А потом, говорит, вот недавно иду по парку, встретила вас с книгами, взяла Библию и начала читать. Заметьте то, что посеяно было 10 лет, потом было полито через 5 лет, и потом принесло плод. Конкретный плод принесло в данной точке. Друзья, Иисус очень хорошо знает, что результаты мы доверяем Богу. Он знает время. Он говорит ученикам, есть время сеяния, есть время жатвы. И это определяет только Бог, не мы. Мы не можем определить. Наша задача – быть верными Ему. Когда-то апостол Павел говорил верующим в Коринфе, 1 Коринфянам 3 глава 6 стих, «Я насадил, Аполлос поливал». А возрастил Бог. Вот это вот ясное понимание того, что Бог использует разных людей, разные периоды, но Он использует для того, чтобы это семечко взрастить. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий, взращивающий. Мы только исполняем свой труд, полностью доверяя Богу, что Он использует его для спасения людей, для своей славы, наилучшим образом. Итак, эффективное свидетельство о Христе, о спасении, оно, во-первых, исходит из естественной заботы о благе людей, оно строится на полном доверии Богу результатов. И здесь есть еще третий элемент, оно имеет правильную цель. Мы видим, что эта цель – вера, спасающая вера в Иисуса Христа. Давайте посмотрим еще раз 39 стих и дальше. И многие самаряне из города того уверовали по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили, уже не по твоим словам, речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира, Христос. Друзья, это все, что мы можем дать людям. Все, что мы должны дать. Вот заметьте, у самарян было что исправлять. Их, конечно, нужно было научить, что не на горе Горизим. Гора Горизим – это вообще языческое изобретение. Все это дело связано с тем, что вы отступили от Бога, ваши прародители. Им можно было прочитать лекцию о том, насколько Иерусалим важнее. Им можно было объяснять все их многочисленные синкретические традиции, которых у них там было валом, очень много. Смешение всего того, что там получилось у них. Им можно было рассказывать о том, что не только пятикнижие, но все остальные 32 или 34 книги Ветхого Завета также богодухновенны, их нужно читать, их нужно слушать. И все это хорошо, все это нужно. И действительно, гора Горизим – языческое изобретение. И действительно, 39 книг Ветхого Завета богодухновенны. И можно было говорить о самых разных аспектах их жизни. И точно так с этой женщиной. Но Иисус говорит о самом главном. У него там только два дня. Он говорит о самом главном. Он говорит о вере. О спасающей вере. Мы часто хотим научить людей хорошему. Может быть, поведению правильному. Может быть, каким-то отучить их от привычек каких-то, которые у них сложились. Может быть, каким-то вещам, которые, очевидно, вредят им в жизни. Друзья, не в этом наша миссия. Наша миссия – привести их к Богу, привести к вере в Бога. Вот почему, друзья. Хотя вот все то, о чем мы говорим, нужно. И привычки нужно менять. И поведение другое должно быть, и характер другой должен быть. Но заметьте, если вы приведете человека к вере в Иисуса Христа, тогда постепенно вера будет делать это возможным. Если не приведете к вере, то тогда вы просто будете пытаться воспитать новую социальную группу. Вот из этих людей сделать других. Что по-человечески, ну, чрезвычайно сложно. Вот почему Иисус и не ставит перед нами этих целей. Именно вера, настоящая спасительная вера в Иисуса Христа может и должна стать источником настоящего преображения человека в образ и характер Христа. Вот почему рождение и взращивание веры в сердцах людей – это главная цель нашего свидетельства во все времена. Наше дело – указывать людям на Христа, побуждая их к вере в Него. Нам нужно делать это всеми возможными средствами. Нам нужно делать это по отношению к всем людям, которые верующие, неверующие, полуверующие, делающие вид, что они верующие и так далее. Везде, в любом случае, это главная задача, которая стоит перед нами. Будем ее достигать и никогда не ошибемся. Не все нас будут слушать, не все нас будут принимать, не все будут соглашаться, но не в этом дело, друзья. Точно так было и со Христом. В одной ситуации, как здесь к Нему выходит весь город, чтобы слушать весть о спасении, в другой ситуации весь город выводит Его из города для того, чтобы сбросить со скалы. Тот же самый Христос в тот же самый промежуток времени, в котором Он жил.